שם שלום, שלום. שלום קוסטיה, שלום, שלום אוקראינה, ישראל. שם שלום, שלום, שם מוצ'י, רד. שלום, שלום. Всем доброго вечера, всем, кто присоединяется, шалом. Германия, Америка, всем шалом. Ну, начнем с Божьей помощью. В прошлый раз мы говорили о том, что как Писание было разделено на главы, о том, что главы не всегда попадают в текст, не всегда попадает в смысл. И «Песни песней», наверное, меньше всего повезло с этим. «Песни песней» больше всего пострадала от этого разделения на главы, благо ее мало и цитируют. Поэтому первые три стиха, которые в этой главе, первые три стиха шестой главы, являются окончанием предыдущей песни, если мы помним, в конце пятой главы девушки расспрашивали красивейшую из женщин, дочери Иерусалима, расспрашивали ее, чем же так хорош ее возлюбленный, что она так по нему тоскует, что она его так любит, и она описывала его всяческими красивыми описаниями и закончила тем, что вот это мой возлюбленный. И дальше, в ходе беседы, мы читаем уже шестую главу, первый стих. «Ана алах дудеха ефа бенашеим, ана пана дудех убикашну имеех». Скажи, пожалуйста, куда пошел твой любимый? Скажи, куда он пошел, и мы будем искать его вместе с тобой. То есть, если он такой крутой, если он такой любимый, давайте будем вместе общаться. Ну, разве только тебе одной он как бы любим. Мы тоже хотим его любить, тоже хотим быть в его окружении. Многие хотят пойти, присоединиться, но как бы для того, чтобы присоединиться, нужны определенные условия, нужно опьянеть от любви, как говорится, да, нужно, чтобы составилось как бы два хотя бы условия, да, твой народ, мой народ, твой Бог. Мой Бог, куда ты пойдешь ночевать, там я буду ночевать. Куда ты пойдешь, туда я пойду. Общая судьба, общее единство, общий народ. И девушки говорят, давай пойдем вместе, давай посмотрим, пойдем, может быть, тоже будем его любить. Что отвечает девушка, что отвечает душа, что, можно сказать, отвечает еврейский народ, община народа Божьего. Люди ират лиганоля, аругота босым. Возлюбленный мой спустился в сад, спустился к грядкам бальзамным, спустился к грядкам благовоний. Почему спускается в сад? Иерусалим стоит на горе, сады его, дачи, так сказать, сады находятся в пригороде внизу, сады в долине, там больше воды, там удобнее растить благовоние, удобнее растить все, что угодно. Пошел дальше он, лерод беганим или лекот шушаним, пошел он пасти в садах и собирать лилии. Мы говорили уже про то, что собирание лилий символизирует любовь, символизирует ласку. Здесь в этой главе мы видим уже подход, приближение к брачному пиру. Он спустился в сад. То есть здесь уже речь идет о близости, о том, что как бы, момент брачного пира достиг своего апогея. Во многих традициях жених вообще первые 7 дней не выходил из дома, к нему все приходили, жених как бы, с невестой сидели дома, их посещали все. То есть невеста говорит, мы уединены. Что значит он спустился в сад? В буквальном смысле это означает спустился. То есть если раньше возлюбленный воспевал верхнюю часть тела женщины, так скажем, воспевал лицо, воспевал грудь, то теперь он спустился в сад, о том, что такое сад, мы еще поговорим сегодня, но она говорит, у нас сейчас как бы интимные отношения, мы в близости, мы в любви, незачем вам сейчас сюда встревать, станьте мною, если вы хотите быть с любимым, станьте мною, станьте такой, как я. И третий стих, мы уже читали этот стих, но раньше это была мечта девушки, раньше это были ее грезы, сейчас она говорит, он уже спустился в сад, он уже пришел в сад. Третий стих, они ли дади, вы дадили, а роя бешушаним. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мне. До этого было, возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, наоборот немножко. Сейчас я принадлежу возлюбленному, а возлюбленный мне. Я отдала ему себя, я ему вся предалась, и он стал моим возлюбленным. Невозможно искать его вместе, это не факультативное занятие, это не какие-то вечеринки, это не на девичник его пригласить, надо ему предаться за него, надо выйти замуж, надо слиться с ним, можно только в абсолютной любви. И дальше с 4 стиха мы читаем уже речь любимого, речь юноши, речь возлюбленного, речь Всевышнего. На разных уровнях можно понимать по-разному. 4 стих. «Яфа атраэти китерца, наава ки Иерушалаим, эйума ки нигдалот». «Ты, прекрасно моя возлюбленная, как Тирца, город Тирца, столица Израиля, не государства Израиля, а израильского царства. Город сегодня не существует, он не сохранился, он в развалинах. Это между современным Дженином и Шхемом, Наблюсом, то есть место, где Самария встречается с Галилеей, там была эта столица, это был красивый укрепленный город, сегодня мы только развалины можем видеть, и он сравнивает, возлюбленный сравнивает свою любимую с Тирца, с городом Тирца и с красотой Иерусалима. Если с Иерусалимом все понятно, это место, которое избрал Всевышний, место избрания, то почему у Тирца, мы о Тирце не так много знаем, несколько упоминаний, ну, в общем-то, город как город. Но имя Тирца будет желанной, будет вожделенной. Это перевод названия. Ты прекрасна, как Тирца, ты прекрасна, потому что вожделенна, возлюбленная моя. Часто человек притягивается к противоположному полу из-за внешней красоты. Ты прекрасна и потому вожделенна. Здесь, наоборот, любовь юноши, любовь Бога преобразует еврейский народ. Он не выбрал самый прекрасный народ. Это касается не только евреев, всей общины Божьей. Не выбрал самых прекрасных, не выбрал самых лучших из людей. Он полюбил простых людей, полюбил грешных людей. И эта любовь делает их прекрасными, делает их желанными. Бог, он абсолютный хозяин в этом мире, Бог абсолютный властелин. У него полный порядок в доме, лишних предметов нет. Если мы существуем, значит, мы ему нужны, значит, мы ему желанны, а уже, значит, мы благи. Ты прекрасна, потому что вожделена, ты прекрасна просто так, потому что существуешь. Я тебя сначала полюбил, а потом ты стала прекрасной в моих очах. Не за красоту, лоск, не за гибкость, не за богатство, не за происхождение. Просто так я тебя полюбил, и ты поэтому прекрасно в моих глазах. И конец, он удивительный для того, кто читает на иврите. Айума – ужасно, грозна, страшна. Слово айум, айум, слово айум на иврите – угрожать, например, ли айем. Грозна, как выделяющаяся из толпы, как бросающаяся в глаза. Что здесь имеется в виду? Нет, не страшна, он не испугался любимой своей. Здесь поиск желания друга. Когда мы кого-то любим, когда рядом с нами любимый человек, мы не только боимся его обидеть, боимся его задеть. Подлинная любовь – это стремление угодить, стремление исполнить желание. Мы все время смотрим, нравится ли это ему, понравится ли это ему, как он это посмотрит, что он в этом увидит. И вот это вот наше постоянное желание угождать, оно есть проявление настоящей любви. Смотря за глазами, смотря в глаза своей любимой, смотрим, что она хочет, как ей угодить, как ей понравится. И это страх не угодить, обидеть, задеть умение вместить в себя другого человека. Мы обычно легко любить самого себя, трудно влюбиться, найти в своем сердце место для другого. А когда находится место для другого, тогда существует такая осторожность, как будто что-то хрустальное доверили нам в руки и с нежностью дали это куда-то нести. И вот мы получили в доверие, получили любовь, получили возможность поселить кого-то любимого в наше сердце, и нужно быть осторожным, чтобы не разбить, чтобы не сломать. И вот об этом страхе, об этом опасении речь, не то, что она ужасна и своим уродством бросается в глаза. Есть даже на русском языке разные переводы. Почему? Потому что именно эта глава, вот этот отрывок, ну, вообще вся песня, песня полна уникальных слов. Полна таких слов, которые встречаются только в ней, и ни в каком другом месте, ни в каком источнике их нет. Приходится догадываться, как вообще, почему вообще она, как бы это слово, что оно здесь стоит, что оно здесь значит, по корням, по другим похожим употреблениям. И вот слово «дегель» в современном языке, оно означает флаг, поэтому появились полки со знаменами, прекрасно, как ознаменные. Но слово «дегель» означает еще и привлекать взгляд. Мы об этом уже говорили. Слово «дегель» означает быть привлекательным, привлекать в себе внимание. Мы со страхом и трепетом смотрим, внимаем нашим любимым. И так Всевышний заботится о своем народе. Вот такую заботу. И мы читаем пятый стих. «Асеви эйнаих менигдиши эм архивени». Сложный для перевода момент. Слово «асеви» – «поверни». Глаза свои напротив меня. Либо поверни их и обратись на меня, обрати на меня свой взор, либо отверни, отведи от меня глаза свои. Слово «таргивени» означает, они меня расширят, они меня увеличат, как бы они усладят меня, можно перевести на языке мишны слово «ляргив» – это услаждать, делать широким, делать удобным. Мне приятно, когда ты на меня смотришь. Я смотрю на тебя, смотрю, взираю на тебя, ты взираешь на меня. И это общение не между уже как бы для нашей жизни. Есть много пар семейных, которые смотрят друг на друга. Влюбленные смотрят, взирают, но постоянно взирают. Это хороший союз. Это намного выше, чем союз, в котором каждый смотрит на себя. Есть более высокий уровень, любовный треугольник, с таким устройством, что оба смотрят на Всевышнего. И в этом смысле можно сказать, давай вместе смотреть на Всевышнего, давай вместе смотреть на царя царей, и это то, что даст нам наслаждение. Смотреть друг в друге мы утонем, мы можем запутаться в любви друг к другу. Наша любовь будет цельной и крепкой, если мы вместе будем смотреть на Всевышнего. Но нету здесь такого контекста, что отведи от меня глаза, я тебя боюсь или не хочу смотреть на тебя, с ума сойду. И дальше возлюбленный повторяет то, что он уже говорил про волосы, сарехки эдерезим, шигельшуми аргилят, мы уже про это говорили. До 7 стиха мы прочитаем, да, снова говорит о зубах, 6 стих, зубы твои, как стадо овечек, которые поднялись с омовения. Все они с близняшками, и нет у них ущерба. Внутреннее наше соответствует нашему внешнему. То, что у нас вверху, наша душа, наша верхняя часть, горняя часть тела, соответствует нашей нижней части, тому, что мы на самом деле есть, внутреннее как внешнее. Нет никакого ущерба, наши зубы ровные, ровно стоят, и 7 стих, как долька граната, небо твое, как небо твое, уста твои, мебиат лицематех, из-за шарфа твоего. Мы уже говорили о дольке граната, красная, сочная, язык внутренности тоже красная и наполненная сладостью. Почему наполненная сладостью? Потому что эти слова, которые мы говорим, слова Торы, слова учения, слова любви Всевышнему, как слияние со Всевышним в поцелуе, слияние с возлюбленным в поцелуе и ощущение сладости любимого человека. человека. С 8 стиха можно смотреть дальше. Это, здесь заканчивается то, что повторял возлюбленный. Теперь он говорит новое, то, что он не говорил раньше. Шейшим хэма малькот вашманим пилахшим вауламот эйн миспар. Без счета, у кого есть, мы уже видели, что есть постоянное сравнение с Соломоном. С Шломо. И песня песней, там названа песня песней Шломо. У Шломо очень много книга Малахим перечисляет потом, сколько у него есть цариц, и сколько наложниц, и сколько у него девушек. Под девушками подразумеваются не женщины, с которыми он живет, а женщины, которые организуют, так сказать, веселое сопровождение, всевозможные официантки, прислужницы и так далее, которые живут в доме Шломо и организуют, так сказать, красоту его жизни. Он не имеет с ними никаких интимных отношений, но они украшают его жизнь, делают его жизнь красивее, это девушки. Пилакшим или наложницы. В чем разница между царицей, между женой и наложницей? Две большие разницы. Первая разница – это то, что дочери жены, дети жены, мальчики, девочки, они наследники. Они имеют право в наследстве отца. Дети наложницы не имеют права в наследстве отца. Она родила их, и она, как содержанка, под свою ответственность их рожает. И второе отличие. Женщина в случае развода получает какие-то деньги, получает деньги, с которыми может выйти, а наложница никаких денег не получает. Когда-то у царей были наложницы, мы знаем книги судей про человека, у которого были наложницы, была наложница, но с этим делом покончено, это было запрещено уже в первом веке, во времена Ишуа это уже было запрещено, но во времена песни песней это было распространено. Не стоит это воспринимать как, сразу можно сказать, вот какой плод у них был. Существовало много женщин, у которых мужья куда-то ушли и пропали, Wi-Fi, видимо, в тех местах не работал, письма доходили плохо, электронную почту они не проверяли, они пропадали без вести. Женщина могла рано овдоветь, совсем молодой, из-за войн, из-за многого чего, из-за смертности, да мало ли что. И такая женщина оставалась практически без пропитания, без содержания, никаких социальных пособий не было. Сегодня в том же Израиле мать-одиночка может прекрасно жить на пособие, или не прекрасно, но как-то справляться может. А в те времена в Израиле никаких пособий, никакого Битух Леуми, Института национального страхования не было. И женщина не могла жить приживалкой, чтобы люди не сказали, какой-то официальный статус нужен, и вот она становилась наложницей. И Шломо брал таких наложниц, у него было очень много жен, и, разумеется, не ко всем он даже входил, и, может, далеко не всех знал в лицо. Это женщины, которые имеют какой-то статус, который позволял им худо-бедно существовать, и не надо спешить это осуждать. Как бы, как мы скажем, люди были темные, время было такое. У Соломона много жен, много наложниц, и многие те, кто пытаются служить Всевышнему, как так скажем, уже употреблял это слово сегодня факультативно, много случаев, свободное от работы время. Или наоборот, закончил человек служение, пришел домой, с чистой совестью говорит, ну, сегодня я Богу уже послужил, сейчас включу телевизор, там налью себе пиво, возьму чипсы, буду смотреть футбол. То есть человек служит Богу в какое-то определенное время, и это состояние пилеги, состояние наложницы. Да, точно так же сравнивают Ноаха, Ноя и Авраама. Про Ноаха сказано, в синодальном переводе это теряется, что он ходил с Богом. То есть Ноах понимал, что с Богом хорошо иметь хорошие отношения, лучше не ссориться, приносил ему жертву. Кстати, формально он Богу поклонялся, он ему служил, Авраам ходил перед Богом. То есть он искал угодить Богу не с целью, чтобы Бог благословил его бизнес и его жизнь, а ради любви ко Всевышнему. И вот это, можно сказать, разница между наложницей, которая живет, потому что хочет, чтобы ее содержали, там любви особой не обязательно есть, а есть жена, которая любима и любящая. И вот это две разных формы общения. Многие хотят, многие народы хотят цариться, многие народы имеют богов для поклонения. и как бы многие народы поклоняются пантеону у богов. Мы знаем, например, историю с самаритянами. Писание рассказывает, что самаритян переселили в Самарию, оттуда они названы самаритянами, и их стали кушать львы, нападать на них, загрызать. И самаритяне написали письмо в Персию, мол, прекратите, товарищи, этот геноцид, мы так и не договаривались. И царь в великой милости прислал им священника, коэна, который научил их законам земли, что значит законам земли, не выживанию, не методу борьбы со львами и не методу сельского хозяйства, научил их основам веры. Писание говорит, как они восприняли эти основы веры, они стали поклоняться Богу Израилева в коллекции других богов. И много таких народов, которые приходили, пытались служить, но все это было в свободное от работы время. А у Всевышнего есть любимый его Божий народ, который все время с ним, который не в статусе наложницы, и который не ради царствия, а который служит ему все время. Об этом мы читаем 9 стих. Ахат ги, одна она, юнати тамати, ахат ги леима. Одна она у меня, голубка чистая моя, одна она у меня, одна единственная у матери своей. То есть здесь любовь Всевышнего к праматерям, любовь Всевышнего к начатку Израиля. Бара и Лелита Родбнот Вашруа. Она чиста от рождения своего. Увидели ее дочери и прославили ее, ублажили ее. То же самое слово, которое сказано про Марию, ублажат ее все народы. То есть речь идет об Израиле, который как бы основа, исток веры, и к нему присоединяются Божий, и поэтому дочери будут ее ублажать, настанет время, придет время, когда народы соберутся учиться у Израиля и как бы придут за учебой, за воспитанием к Израилю весь народ Божий. Малькот вапилякшим и аллилуйя. То есть и царицы, и наложницы будут хвалить ему. Наладятся отношения, так скажем, все устроится, и Израиль в покаянном, восстановленном состоянии будет учителем народов. И Павел говорит об этом, если от падения их такое благо, сколько же больше будет от восстановления их. Это слова любви, пророческие слова. Когда мы смотрим на любимого человека, мы видим его в полноте, в красоте, в совершенстве. И Всевышний тоже прославляет свой народ, благословляет свой народ таким, каким он хочет видеть его в царстве. И дай Бог в скорости в наши дни увидеть это царство и служить тому, чтобы народы мира пришли и получали научение от Израиля. Как чаще всего бывает, к сожалению, наоборот. Люди пытаются приезжать учить, и это пока не увенчивается успехом, но мы еще увидим восстановление. И 10 стих, как бы, вот это вот слияние его и ее, очень красиво описано. Низот нишкефет мо шахар ефа келевана, барак и хама, айума кенит галот. Кто она, которая появилась как рассвет? Слово шахар, рассвет, от корня слова шахор, черный, имеется в виду не рассвет, появление солнца, имеется в виду та самая тьма, абсолютная тьма, самая как вершина тьмы, которая наступает перед рассветом. Кто это появился перед рассветом? Кто проявится из этой тьмы? Из самого низа, самого низкого уровня Всевышний выводит нашу душу, как жемчужину, найденную в навозе, оберегает ее и вытаскивает. Вот кто появился из тьмы. Ефа келевана, красиво как луна, барак и хама, чиста как солнце. То есть луна и солнце сотворены для того, чтобы в том числе давать миру знамения. Мы читаем об этом в книге Берешит, Бытие, когда Всевышний сотворил светило, он сотворил их для сроков времен и для знамений. Сроки, времена и знамения – это то, что Израиль даст миру, знамение миру, возвращение Израиля и Израиль будет толковать, изучать, изъяснять знамения миру. И то же самое здесь в конце. Эйома ки нитгалот. Мы говорили уже, это привлекающий взор. Взор Всевышнего постоянно на своем народе. Удивительная забота. Я думаю, что все читали о тех многочисленных чудесах, которые Всевышний делал в Израиле раньше, делает в современном Израиле и будет еще делать, слава ему, во веки веков. И на этом заканчивается монолог юноши, монолог Всевышнего. Если кто-то читает еврейский текст и смотрит, как определить, что заканчивается одно, начинается другое, конец главы – это буква «самых», стоящая в скобках. Это означает «сиум», конец главы, конец какого-то отрывка. Следующий отрывок начинается с 11 стиха. «Альгинат эгос ирати лерот бевей нахаль». «Я спустилась в ореховый сад», в сад ореха, видеть бутоны, зарождающиеся в долине. Нужно понять, почему именно эгоз, что такое эгоз, орех, что означает орех. Еврейская традиция вообще говорит, что за все, что происходит в мире, нужно благословлять Всевышнего. Если мы едим хлеб, мы благословляем благословен, Всевышний, произрастающий хлеб из земли. Мы благословляем не еду, мы благословляем Всевышнего. Если мы зажигаем субботние свечи, мы говорим «благословен, который повелел нам зажигать субботние свечи». Мы учим Тору, мы говорим «благословен тот, кто дал нам Тору». Нельзя получать удовольствие в этом мире, без не благословив Всевышнего. Нельзя служить Всевышнего, не благословив его за заповеди, которые дал он нам. Есть особое благословение, которое совершает жених, когда он вошел к девственнице. Это благословение звучит: «благословен тот, кто сохранил орех в саду райском». Женщина сравнивается с его девственностью, сравнивается с оградой сада. Сама женщина как моах, как похожа на мозг, похожа на грецкий орех, внутри похожий на мозг. Чистое тело подразумевает чистый разум. Благословен тот, кто сохранил эту девушку незапятнанной, позволил ей сохранить свою чистоту и за это благословляет Всевышнего. Здесь она говорит: я спустилась, я сошла в свой ореховый сад. Это намек на интимную близость. Видеть вайнахаль, то есть описать, видеть растения, бутоны, которые расцвели в долине, то есть описание весны, описание свежести, ранней близости, апарха гефен, расцвел ли виноград, проклюнулись ли бутоны гранатов. То есть она предается мужчине, и это всегда сомнение для женщины, есть зрела ли я, как оно все будет, вот этот, будут ли плоды, какие плоды будут у нашего сада, какие плоды это даст, готова ли я, и это, с одной стороны, она сначала дается, потом думает, готова ли она. То есть в любовь отдача происходит раньше. Готовность здесь похожа на то, что говорил, любимый, ты прекрасна, потому что ты вожделенна, ты прекрасна, потому что вожделенна. И здесь она говорит: я отдаюсь, потому что я верю, что уже проклянулся, уже я готова, наша любовь созрела. Мы готовы следовать вместе со Всевышним. Это очень трудно пойти за Богом, хорошо пойти за Богом, когда ты идешь к нему в церковь по воскресеньям или по субботам в общину, или по субботам в синагогу. Тяжело пойти в пустыню, тяжело пойти в никуда. Девушка отдается любимому, как в рай, в шалаше. Узнать, сможем ли мы построить жизнь нематериального мира, потому что не о материальном она заботится. Тут уже ей пообещали и серьги, и украшения, и все. Есть забота о духовном. Сможем ли мы достичь духовного единства? И так получается, что слияние тел происходит раньше, чем слияние духа. Оно должно повести за собой другое. Сначала мы поверили Богу и пошли за ним, затем он уже очищает нас. Это долгий процесс, мы об этом будем говорить скоро в Седер Песах, и, наверное, пасхальный Седер, наверное, будем разбирать его основы, и там об этом будем много говорить. И последний стих главы «Лёйдати навши» – «Я и не знала души своей», то есть «Я и не почувствовала», «Я и не поняла, что случилось». Вообще избавление очень часто похоже на сон. Мы говорим